Мы продолжаем нашу прогулку по московским бульварам. И сегодня побываем на Звездном бульваре, который имеет такое романтическое название. Это очень интересный бульвар, который располагается в районе метро ВДНХ и был создан в 1964 году, то есть относительно молодой по сравнению с старыми московскими бульварами. Его длина километр 350 метров, то есть он довольно длинный, и самое главное широкий, 120 метров. Такие размеры бульвара, а также его специфическая форма, которая отличается тем, что южная часть бульвара, южный проезд намного выше, чем северный, обусловлено тем, что бульвар располагается в русле речки Копытовки, которая была взята в трубы по московской традиции, точно так же, как, например, трубный бульвар образовался. На этом месте развели бульвар и провели линии электропередач. Соответственно, это обусловило то, что бульвар оказался, пожалуй, самым холмистым из числа всех московских бульваров, именно с точки зрения различных его сторон. А сама речка Копытовка именовалась по Захарию Копытову, которому принадлежали окрестные земли еще во времена Ивана Грозного. И, соответственно, речка являла собой один из самых длинных притоков Яузы. Она впадала в Яузу, это ее бассейн, длиной около 7 километров. Но с течением времени, чтобы она не мешала осуществлению хозяйственной деятельности, решили поступить вот подобным образом. Рядом, кстати, располагалось село Новое Останкино. Это село, которое образовалось в конце 19 века, или точнее поселок. Вот, судя по всему, это был дачный поселок. Такие поселки организовывались в конце именно 19 века и на землях, которые принадлежали в том числе крупным помещикам, потому что было выгодно сдавать, продавать землю под дачи для того, чтобы московский люд, ну, скажем так, средний класс или немножко повыше, чем средний класс, там высший средний класс, мог удовлетворить свою мечту о жизни в, скажем так, природных, пригородных условиях, а тогда был это еще пригород, но не владел достаточными суммами или не имел желания для того, чтобы приобрести себе полноценное поместье. Соответственно, Звездный бульвар соединяет кинотеатр «Космос» и обелиск покорителем космоса знаменитый, с улицами Аргуновская и Новомосковская. То есть от проспекта Мира идет вот к этим улицам, по сути являясь такой своеобразной прогулочной зоной. Здесь же имеется сквер площадью 11,6 гектара, который тоже предоставляет возможность прогулок. А архитектура Звездного бульвара отражает специфику своего времени. По большому счету застройка шла во второй половине 50-х и первой половине 60-х годов. То есть это хрущевская архитектура, она, в общем-то, лишена особой примечательности, это массовое строительство. Но, тем не менее, учитывая специфику места, все-таки это ВДНХ, связанные с достижениями. Здесь имеются экспериментальные постройки, которые, можно сказать, выделяются на фоне остальных. В частности, это дом 5 по бульвару, который является экспериментальным сооружением в сфере панельного строительства. Ну, во-первых, он был построен из вибропанелей, специальная технология, потому что тогда искали оптимальные возможности технологические, строительные для массового панельного строительства и пускались на различные эксперименты. Одновременно этот дом был построен по финской технологии, и это, соответственно, это финский проект, как считается, что придало ему некоторую нарядность и отличительные особенности. Кстати, он носит название «Белый лебедь». Для своего времени это было определенное достижение и даже выделялось комфортом. Там несколько улучшенные квартиры по сравнению с обыкновенными хрущевскими. Ну и также это первый дом в Москве, который имел электроплиты. То есть до этого были в основном газовые плиты, ну а где-то там было печное отопление, естественно, еще. Но вот с 64 года стали комплектоваться электроплитами. Другое здание примечательное не архитектурой, архитектура, в общем-то, совершенно обычная. Это блочное 9-этажное одноподъездное сооружение, дом 12/1. Но он интересен тем, что именно в этом доме жил знаменитый Александр Чижевский, который увлекался русским космизмом, ученый, философ, разработавший теорию солнечных циклов и, соответственно, изменения в связи с активностью Солнца, скажем так, социальной жизни на Земле, создавший люстру Чижевского, так называемую лампу Чижевского. То есть мы видим, насколько ВДНХ все-таки притягивало к себе различные людей, интересующихся инновационной космической тематикой. Кстати, это не единственный экспериментальный дом «Белый лебедь» на ВДНХ. Здесь же располагается еще знаменитый дом на курьих ножках, который являлся, ну, таким образцом, можно сказать, достижений, показателем достижений в области строительной сферы в СССР. Тогда, в 60-е годы, это был, в общем-то, действительно высотный дом, но он и сейчас не маленький. Кстати, в Москве несколько таких домов на курьих ножках, в том числе еще один есть на проспекте Мира, но тот, который на ВДНХ, он, пожалуй, самый масштабный, самый грандиозный и, видимо, последний по времени своего сооружения. Интересно возникновение самого названия «Звездный бульвар». Дело в том, что ВДНХ обязана таким вниманием космической тематики не только тем, что это было место достижений, а суть в том, что в районе Мытищ располагалась фирма Королева, то есть конструкторское бюро и производство. Ну, это было удобно, было за городом, одновременно недалеко. И здесь же жил Королев, ему построили специальный коттедж, чтобы ему было удобно добираться до места, где он, в общем-то, осуществлял свою научно-организационную деятельность. То есть по прямую проспект Мира, Ярославское шоссе, и там, грубо говоря, в пределах получаса, даже меньше, можно уже было быть на своем месте рабочим и держать все под контролем. И, соответственно, под этим влиянием место ВДНХ получает территория дополнительную космическую окраску. Здесь возводится обелиск покорителем космоса с музеем и переименовываются различные улицы, в том числе и улица Королева возникает, и, соответственно, Звездный бульвар, и Ракетный бульвар. То есть получается, что это космические достижения органически вплетаются, как можно сказать, высшие достижения Советского Союза или одно из самых высших достижений и действительно место на ВДНХ. Но надо признаться, что, конечно, в самом названии Звездного бульвара отражена некоторое такое романтическое увлечение или преувеличение, потому что на самом деле до звезд, как поется в песне, да, звезды хоть и ближе, но все так же далеки. Дело в том, что СССР, да и все человечество в конце 50-х-60-х годах пребывало в определенной космической, можно сказать, космотехнологической эйфории. За 50 лет, ну, с небольшим, может быть, 50 лет, был пройден путь от воздушного шара до космического корабля и от обычного аэроплана до самолетов, которые летали на трех скоростях звука практически, в три раза превышали скорость звука. Дело в том, что в течение всего XIX века человечество официально знало только единственный способ перемещения в воздушной среде – это воздушный шар Монгольфьер, который так назван по имени французов братьев Монгольфье. Во второй половине XVIII века, поднявшихся в небо на воздушном шаре. Ну, видимо, такие полеты могли быть и раньше, но официально вот такая вот дата существует. Произошло это незадолго до Великой Французской буржуазной революции. Соответственно, век пользовались этим транспортом. Людей, которые им пользовались, называли воздухоплаватели, то есть буквально плыли по воздуху в шаре. И только в начале 20 века стала развиваться авиация. И вот за каких-то 50 лет люди покорили сверхзвук и вышли в открытый космос. Соответственно, человечество пребывало в эйфории, потому что казалось, что еще немного, ну еще пройдут какие-то 50 лет, и мы полетим к звездам. И покорим, что называется, чуть ли не другие галактики. И такие планы действительно были. И считалось, что уже в 2000 году мы должны не только высадиться на Марсе, где будут сады цвести, но и непосредственно полететь уже в звездные дали и поселение на орбите иметь огромнейшие, а не как современные станции, где несколько человек все могут существовать. Вот такие планы существовали, но практика показала, что для их реализации нужны совершенно другие технологические решения и совершенно другие разработки, другой уровень разработок. И самое главное, совершенно другая физика, потому что мы ограничены, скажем так, современными физическими концепциями, представлениями, в частности, скоростью света, которая постулируется как максимальная. Ну, а со скоростью света, в общем-то, достичь звезд можно только максимум, а то есть минимум за 4 года с лишним, для ближайшей звезды. Об остальных мы уже не говорим, но все равно даже приблизиться к этой скорости чрезвычайно сложно. Поэтому, собственно говоря, необходимо искать другие решения, но прежде всего все упирается в постулаты современной ортодоксальной физики. Так что оказалось, что звездные названия, все эти и стремления, это благие пожелания, это мечты человечества, но к звездам практически мы не приблизились. Кстати, и знаменитый Starship, то есть звездный корабль Маска, это тоже из аналогичной серии. Дай бог на этой посудине улететь куда-то дальше, чем Луна. То есть еще вопрос, можно ли на нем слетать с людьми на Луну. То есть это система для катания космических туристов вокруг Земли и получения, соответственно, дохода. Да, это вполне годится. Но, к сожалению, даже чтобы долететь до Марса, очень большие проблемы. Потому что вопрос в том, во-первых, как человек перенесет такое удаление от Земли в течение достаточно длительного времени, а это много месяцев, по меньшей мере. И, во-вторых, как с Марса стартовать, потому что это не Луна, он имеет большую силу притяжения. Мало того, существует и такая версия, что американцы на самом деле на Луне не были, то есть не были люди на Луне. Корабли были, прилунялись и взлетали. Но были ли эти корабли с людьми, это вопрос. Потому что неизвестно до конца, как даже такое удаление от Земли, на котором находится Луна, и само пребывание на этом спутнике, будет воздействовать на человеческий организм. Потому что пока человек находится в зоне влияния Земли, ну, как, например, орбитальные станции, это одна степень опасности, хотя она тоже существенна. Но когда идет значительное удаление, то, соответственно, человек выходит из-под влияния своего, скажем так, родного земного шара, и последствия могут быть самые непредвиденные. Но с Луны стартовать можно все, потому что у нее не та сила притяжения, а как стартовать с Марса, хотя он и меньше Земли, но там сила притяжения намного больше, он значительно превышает Луну по размеру. Ну а о звездах, если говорить, можно, в общем-то, уже логично предполагать, что там такая масса неизведанного, не говоря уже о том, что мы на небе видим звезды, но звезды эти, которые мы видим, они не являются настоящими звездами. То есть это не есть положение звезд на самом деле. Это потому что свет, который идет от звезды, он идет достаточно долго до Земли. И пока он доходит, звезда уже меняет свое положение. Что было, кстати, подтверждено наблюдениями выдающегося астрофизика профессора Козырева. Так что звездный бульвар, ну, служит, с одной стороны, свидетельством и напоминанием о выдающихся успехах нашей страны, человечества в освоении, ну, даже покорении ближайшего космического пространства, а с другой — своеобразным памятником, пока так еще и не сбывшимся, надежд человечества. Но это не мешает тому, чтобы прогуляться по этому замечательному бульвару, прикоснуться немножко к истории, к интересной природе, которая сохранилась в черте Москвы, и почувствовать, что ты, в общем-то, находишься во многом даже как бы за городом, и одновременно романтически полюбоваться на замечательное звездное небо, прогуливаясь по звездному бульвару.